Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Мы продолжаем наш проект «Осторожная история». Мы его авторы «Эхо Москвы» Владимир Жижков.
И Виталий Домарский.
Да, поскольку проект совместный, у нас еще есть авторы и в газете «Известия», и в агентстве РИА Новости. Сегодня у нас очередная тема, и мы, собственно говоря, и начинаем, как обычно, все наши программы с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова. Но перед тем, как мы предоставим ему слово, Владимир Рыжков скажет, назовет тему.
Скорее, дату, от которой мы отталкиваемся. И действительно, мы сегодня вспоминаем такое событие. На этой неделе, именно 18 ноября далекого 1942 года, как говорят историки, завершилась оборонительная стадия Сталинградской операции, Сталинградской битвы, и началась наступательная стадия. И мы привязываемся к этой дате, отталкиваемся от нее и говорим о катастрофических ошибках и потерях 41-го и начала 42-го года, и поговорим о том, извлекли ли мы уроки из той далекой трагической истории сегодня в современной России.
Да, формально наша сегодняшняя программа несет такое название, если завтра война, усвоены ли уроки 41-го года. Ну вот, начнем с Петра Романова. До этого у нас есть еще одна задача, это представить сегодняшних гостей. Их сегодня много. У нас сегодня здесь просто...
Три военных эксперта высокого
триумвират.
Класса. Да, триумвират.
Виталий Шлыков, член общественного совета при Минобороны, член совета по внешней оборонной политике. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гольц, военный обозреватель. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем хорошо известный. Александр Шаравин, не менее известный нашей аудитории, директор Института политического военного анализа.
Добрый вечер.
Всех представил. Осталось только назвать номер +7 985 970 45 45 для ваших смс-ок. Даже не назвать, а напомнить, конечно, все уже, по-моему, наизусть уже знают. И сказать, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция уже началась. Все. Теперь уже точно Петр Романов.
О причинах первых неудач в Великой Отечественной войне спорили бесконечно много. Так что несколько дополнительных слов, что сейчас выскажу, картину, безусловно, не изменит. Каждый из спорщиков останется на своих позициях, поскольку уже окопался на них получше, чем в свое время окопались в своих глубоких траншеях бойцы под Верденом, где линия фронта не двигалась месяцами, несмотря на ожесточенные бои. Могу только предположить, что если бы примерно так была укреплена и советская граница в 41-м году, немцы точно так же, как под Верденом, там и застряли, несмотря на все свои танки и авиацию. Застряли же мы у линии Маннергейма в 39-м году. В любом случае, была бы должным образом укреплена граница, никаких молниеносных прорывов вглубь страны речь бы не шла. Впрочем, оставлю чисто военные аспекты военным спецам. У гражданского человека есть свое оружие, обычная логика. Рассуждения о чистках в советской армии накануне войны, проведенные Сталином, а их часто приводят в качестве аргумента, объясняющего наши первоначальные неудачи на фронте, на мой взгляд, это палка о двух концах. В конце концов, известный постулат о том, что военные, особенно в прошлом воевавшие, всегда готовятся к прошедшей войне, никто не отменял. Так что сама по себе замена старых кадров новыми, особенно в преддверии войны, нормально и естественно. Если, конечно, она производится нормально и естественно. То есть не сталинскими кровавыми и далеко не самыми умными методами. Такие вещи обычно делают планово, выборочно, постепенно, чтобы не ослаблять армию. Сталин все сделал с точностью до наоборот. Скажем, такой балласт, как Ворошилов или Буденный, был оставлен на высших военных постах. А плеяда тех военных, что действительно думал о том, какое может быть будущая война, оказалась расстреляна. Да и одновременность и массовость самой чистки, даже если оставить в стороне ее бесчеловечные методы, не укрепляла, а подрывала обороноспособность страны. Вместе с тем, та же чистка вывела на первый план немало талантливых командиров, которые и переломили позже ход войны. Но именно позже, когда они и сами набрались опыта. Даже Жукову с его ограниченным опытом проведения крупных войсковых операций на Холхенголе пришлось многому учиться в ходе самой войны, чтобы стать тем Жуковым, что в конце концов штурмовал Берлин и принимал парад Победы. Что же говорить о других? И еще одно. И сама армия в целом, а главное население страны, в угоду политической конъюнктуре оказались абсолютно запутанные руководством. Вплоть до 22 июня 1941 года большинство не имело представления, кто же нам Германия, друг, союзник или неизбежный и жестокий враг, к схватке с которым необходимо заранее упорно готовиться. И эта психологическая растерянность также сыграла свою негативную роль. Между тем, это важно, если учесть, что после разгрома кадровых частей Красной Армии спасать страну в этой страшной войне, недаром названной отечественной, пришлось в первую очередь как раз простым работягам, агрономам, интеллигентам и вчерашним школьникам.
Ну, вот такой у нас вводный комментарий. Я думаю, что Петр Романов прав, во всяком случае, уж точно в одном. Это о том, что все наши историки, эксперты, которые обращаются к 1941 году, действительно настолько окопались в своих позициях, и с места их не сдвинешь, что мне кажется, что мы сегодня, давайте не будем устраивать дискуссию на тему 41-го года. Вот у меня такое какое-то ощущение, что, я не знаю, там, ваши позиции, уважаемые гости, они совпадают или не совпадают. А вот сразу же, может быть, первым вопросом же я поставлю то, что заявлено в нашей теме. Вот как вы считаете, и насколько вы, и как вы знаете, вот прошло уже 65 лет с тех пор, вообще вот уроки 41-го года, но усвоено или не усвоено, это каждый из вас скажет свое мнение. Они вообще изучались. Виталий Васильевич, вы так, я вижу,
Шлыков.
Да. Шлыков, да, вы так положительно отозвались на этот вопрос.
Да, отозвался, он актуален. Я экономист, и боюсь, что я один из немногих, совсем немногих людей у нас в стране, за границей, их, кстати, больше, кто внимательно и дотошно изучал военно-экономические приготовления Советского Союза к войне. И эту сторону никто почему-то не принимает во внимание. Я вам скажу, что, конечно, Советский Союз к войне был военно-экономически на несколько голов выше, чем Германия и другие страны. И благодаря этому он, кстати, выиграл войну, а не даже благодаря блестящим там полководцам, крови и так далее. Эти вещи я, правда, пишу и привожу эти цифры, но так как они достаточно неординарны, ну вот в 1937 году у Советского Союза был мощности по танкам производственные 70 тысяч. Немцы напали с 3000 на нас. Быстро смели наши 20 тысяч в линейных частях. Но, как говорят, битвы выиграют генералы, а войны выиграет экономика. Вот советская, ну, я считаю, что система мобилизационная советская была заимствована нами у американцев и очень эффектно применена. Она выиграла войну. Она. И с самого начала, вот я говорю, внезапности, для меня нет сомнений, я это в нескольких интервью высказывал, что Гитлер, напав на Советский Союз, заведомо проиграл войну. И что Сталин там был растерян и все прочее, он был изумлен, что Гитлер такую глупость мог совершить, потому что он соотношение сил, как марксист, учитывал и очень в это дело верил, но не понимал, что бывают люди с фантазией, как Гитлер. Но я не буду развивать это, а то увлекусь.
Ну, у меня есть сразу реплика по этому поводу. Да, я, безусловно, очень высоко оцениваю военную промышленность Советского Союза, предвоенную военную промышленность. Конечно, она была основана на мобилизационной экономике, и она, конечно, имела много плюсов, потому что имела строгую вертикаль управления, прежде всего, да, и по мановению палочки могла перестраиваться очень быстро. Но, во-первых, не надо забывать, что был ленд-лиз. И если мы говорим, что наша экономика помогла обеспечить наши вооруженные силы, но не надо забывать, вместе с иностранной помощью, которая иногда решающую роль даже играла. Вы знаете, нет, я бы не сказал. Вообще многие политики еще советского периода, весьма известные, такие, допустим, как Микоян, очень жесткие оценки этого давали, такие, вплоть до того, что это решающую роль Ленд-Лиз мог сыграть, понимаете? То есть я, конечно, не считаю так, что решающий и нерешающий, вообще в истории нет, как говорится, сослагательного наклонения, но факт остается фактом. Мы выиграли при помощи иностранцев. Ну,
собственно говоря, и Англия еще до начала, до нападения на Польшу, во многом выстояла против Гитлера из-за
помощи США.
Ну, мы
сейчас не будем
США.
О Ленд-Лизе говорить, но вдумайтесь, ну, все наши «Катюши» стали на Студебекера, да, вот хотя бы вот один элемент, да, тысячи, не знаю, самолетов, танков, паровозы ездили в основном, производство-то какого, зарубежного, так сказать, рельсы откуда шли, оттуда, бензин для авиации откуда, почти 20%, но по разным данным говорят, что чуть ли не половина, ну вот минимум 20% всего бензина авиационного. То есть на самом деле экономика была, конечно, мощная, но роль иностранной военной помощи недооценивать нельзя.
А он вовремя пришел в Ленд-Лиз, когда экономика как раз эвакуировалась на восток. Вот тогда, вовремя. Хотя процент Ленд-Лиза, конечно, 10, не более, от всего производства.
Ну, Вознесенский но говорил 4, пришел. Но я думаю, что это с потолка цифра.
Процентов 10 не больше.
Как ни крутите, при всей... Я согласен с Виталием Васильевичем, при всей хорошей подготовленности нашей экономики отступали до Москвы, а потом до Сталинграда, не правда ли? И здесь есть проблема, которая, по-моему, является главным уроком для сегодняшнего дня. Все готовятся к предыдущей войне. Вот обозреватель РИА Новости говорил о том, что вот если бы укрепились, как у Вердена, и немцы никуда бы не прошли, черта с два. Они прошли, обошли легко линию Мажино, а потом... Кстати говоря, северный вал немцев также прорвали американцы. Другая война наступила. И в этом, по-моему, главный урок той войны, что не были готовы, была очень низкая выучка войск. Не были готовы командиры воевать в современной войне, и высшее военно-политическое руководство страны принимало... неадекватные решения порой, ну, в частности, то, о чем много писал Виталий Васильевич Лыков, рассредоточив танковые корпуса, разбив их, рассредоточив по линейным пехотным частям. Этого много. Я даже не об этом хочу сказать. Вот, знаете, если перенестись на 60 лет вперед, меня одна история очень поразила, американская. В какой-то момент Дональда Рамсфельда, которого не любили всегда, министра обороны США, его спросили, а к чему должны готовиться вооруженные силы США? И он сказал, готовиться к тому, о чем мы еще не имеем представления. Его подняли на смех.
В него обвинили в некомпетентности.
Абсолютно правильный ответ.
И только через несколько недель случилось 11 сентября. Угу. Такое нападение, которое представить до того, как оно произошло, могли только авторы шпионских и приключенческих романов. Военная проблема, проблема подготовки страны к войне заключается в том, чтобы вот научиться думать о немыслимом. Не опираться на представление о Вердене, а потом еще 60 лет наши вооруженные силы жили опытом Великой Отечественной войны, чем в немалой степени загубили советскую экономику. Вот увидеть перспективы другой войны и готовиться или пытаться готовиться, это сложный вопрос государственного предвидения, если хотите, готовиться уже к этой войне. В нашем случае перестать пересчитывать ядерные боеголовки, а думать о сети центрической войны, я думаю, мы об этом еще поговорим сегодня. Вот это сложный вопрос, если хотите, государственного предвидения. Далеко не все, или, не знаю, Виталий Васильевич, может, меня поправит, Но я практически...
Я поправлю за ужу немного.
Но да, практически... вот я искал примеров, когда государственные деятели оказались готовы к таким вызовам. Немного мы сможем...
Ну, может быть, японцы в 905-м, когда Россия их явно недооценила.
Ну, они готовились к войне, они готовились к агрессивной войне. Это другая история.
Государственные деятели должны так армию воспитывать, чтобы она, генералы, офицеры на местах были готовы к неожиданным решениям. Вот советские генералы совершенно были не готовы, потому что они ориентировались только на указания сверху.
Ну, какой-то некий консерватизм. Я понимаю, ведь армия фактически строилась до недавнего времени. Она еще по лекалам Фрунзе.
Ну, вы знаете, я на самом деле хочу...
20-х годов...
Не согласиться с коллегами по поводу красивой вот этой фразы, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Это звучит красиво, но это не так. На самом деле, кто как не военный, прежде всего, думает о том, какая война может быть. И кто, в конце концов, вот эти сети центрические войны придумал, и кто, как не американские военные, их и применили, собственно говоря. То есть, на самом деле, наши военные мысли тоже, в общем-то, не дремлет. Да? Другой вопрос, прислушиваются ли к ней, реализуют ее или нет. Вот буквально на днях, смотрите, совсем недавно мы доложили, да, там, что у нас в стране теперь появились объединенные стратегические командования, да, и считаем, что это очень здорово. А я вот в Генеральный штаб как раз пришел потому, что я занимался разработкой вот таких командований, только это было 20 с лишним лет назад, и меня преподаватели академии как раз взяли именно на этой волне. Другое дело, что тогда это не афишировалось, и с разными нулями это все было, да, вот, но я занимался именно этим, разработкой структуры вот этих объединенных стратегических командований. И то, что тогда было сделано, актуально и сегодня. Но оно 20 лет лежало, в принципе, никому не нужное. Понимаете? Тогда уже были командования, но они имели массу недостатков, потому что эмпирически просто создавались, без серьезных теоретических обоснований. Вот эти обоснования до сих пор не востребованы. То есть, на самом деле, военные очень часто предлагают серьезные, продуманные вещи. Но военных не слушают. Вот неумение слушать военных...
Я вам пример,
почему? Давайте не возьмем, не будем нас, как говорится, ругать, и 41-й год вспоминать. Вот американцы перед войной в Ираке, да? Их председатель комитета начальником штабов говорил, что когда мы войдем в Ирак, разгромим иракскую армию, то группировку нужно минимум раза в два увеличить для того, чтобы удержать Ирак под контролем. Его все высмеяли и сказали, что это чушь собачья. Тот же Рамсфельд его выпер, так сказать. Он ушел в отставку. Что получилось? Генерал был прав. Генерал был на 100% прав. Он говорил, мы разгромим эту иракскую армию без проблем. Удержать территорию будет проблема.
То есть виноваты никто... политики?
В значительной мере. Политики всегда виноваты.
Ну, в конце концов, политики выбирают себе генералов. Ну, я уж напомню, если речь прошла про объединенные командования. Да, действительно, в начале 80-х Агарков пытался создавать объединенные стратегические командования. Только ведь... противодействовали ему сложившиеся бюрократические кланы в военном руководстве страны, которые нерешительно не желали, они понимали, что как только создается стратегическое командование, им надо отдать свои полномочия. Отдать полномочия, а за ним должности...
Объясните мне неразумному, я подозреваю, что и Рожкову тоже. А это что, это важное изменение?
Это чрезвычайно важная вещь.
Как это называется, вот, округ или командование?
Вот до недавнего времени... до войны с Грузией. Для нас чисто теоретически воспринималась идея объединенной операции. Если огрубить совершенно, идея эта заключается в том, что одному военачальнику подчиняются и силы ВВС, и силы флота, и сухопутные войска, размещенные в пределах его компетенции. У нас это все красиво называлось координацией, а в действительности никакой координации...
У нас же были военные округа.
Округа так... были, только авиация действовала по своим планам, ВМС действовал по своим планам и так далее, и так далее. И даже ракетная бригада, которая была формально подчинена сухопутным войскам, действовала в соответствии со своими...
То есть нынешнее вот это создание объединенных команд, это прямая реакция на анализ грузинского конфликта.
Да я думаю, что это прямая реакция, знаете, уже на десятилетия мирового и отечественного опыта.
60 лет назад,
конечно.
При Эйзенхауэре.
60 лет назад.
Да.
У нас даже и во время войны были попытки создавать подобные вещи. Но другое дело, что действительно, вот Александр прав, нужна политическая воля, чтобы всех построить, чтобы всех заставить подчиняться вот этой вертикали. Потому что, ну, с каких пор флотцы вдруг будут подчиняться там кому-то другому? Но вот сейчас обратите внимание, у нас на Дальнем Востоке командование вообще-то адмирал возглавляет. То есть это тоже очень важно, потому что ведь у нас людей-то таких, которые способны разновидовыми, разнородными группировками. Их нет. Их нет. Если я прошел всю жизнь в танковых войсках, а мне теперь говорят, еще и авиацией будешь командовать и флотом, это как это я смогу делать, если меня не готовили для этого?
Давайте, вы знаете, что у нас сейчас вот до небольшого нашего перерыва, середины часа, есть какое-то время, послушаем Тихо.
Глаз народа.
Глаз народа, да. Суперджоп, наш еще один партнер в нашем проекте, провел, как всегда, свой опрос. Вот что думают наши люди, да, вот интересные результаты опроса.
В готовность России к войне сегодня верит лишь 14% участников опроса, проведенного сайтом Superjob. Это, судя по комментариям, люди, которые будут верить в готовность России к войне всегда, вне зависимости от реальных показателей и очевидных реалий, а также те, кто, отвечает так, имеет в виду практически обратное. Вот несколько комментариев пользователей. Да, как в 41-м году и как всегда, впрочем. Это пишет начальник отдела кадров из Москвы. Россия всегда готова к войне, уже на генном уровне. Это уже комментирует женщина из Санкт-Петербурга. И еще один комментарий. Люди готовы, государства нет. Что же касается тех, кто не верит в готовность России к войне сегодня, то их абсолютное большинство, 61%. Россия не готова отразить нападение агрессивных противников, пишет агент по продажам из Костромы. Абсолютно не готова, категорично пишет менеджер из Черноголовки. Конечно, нет, это уже управляющий из Воронежа. Он продолжает. Ни специалистов, ни техники, нет ничего. Одни понты. Война в Чечне и особенно в Грузии это доказало. Плюс продажность чиновников и высшего командного состава. Ну и последний комментарий менеджера по недвижимости из столицы. Россия даже к зиме не готова из года в год. Добавлю, что четверть опрошенных, 25%, с ответом на вопрос затруднились.
Ну вот так что как мы видим, доминирует абсолютный пессимизм. Относительно готовности России.
Ну, на самом деле, вы знаете, параллелей очень много между 41-м годом и сегодняшним днем. Конечно, все не будем разбирать, но просто для примера. Вот смотрите, вот война в Осетии показала, что в наших современных войсках нет связи, да?
Нет связи.
Ну, вот в 41-м году у нас были армады танков, да. Но не было радиосвязи вообще. И там с флажками выходил командир подразделений, даже части, и флажками показывал, ну, как должны действовать танкисты.
На самолетах, да.
На самолетах не было радиостанций.
Да,
ну, вы вдумайтесь, что нам, я не помню, вот на память, 1020, по-моему, только одних радиостанций, или 10 тысяч, по-моему, так, такая цифра, американцы нам поставили радиостанции для самолетов, для авиации. Одно дело сделать самолет, а другое дело, чтобы там была связь. Без связи самолет-то кому такой нужен?
Ну, это вот первый комментарий Александра Шаравина. Я думаю, что наши гости тоже присоединятся и к этому, ну, тоже дадут свои комментарии и к опросу, и вообще к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Это будет, как я и обещал, после некоторого перерыва. Через несколько минут мы снова встретимся в программе «Осторожная история».
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как радийную, так и телевизионную. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Наши гости. Я тогда без ваших званий многочисленных, да, просто скажу. Журналист Александр Гольц, эксперт Виталий Шлыков, эксперт Александр Шаравин. Вот в таком составе мы обсуждаем тему, если завтра война, усвоены ли уроки 41-го года. Вот мы слышали результаты опроса, который провел наш партнер сайт Superjob. 14% только людей, которые считают, что страна готова.
И 61%, ну, что не готова.
Не готова, да. Ну, там разные идут объяснения, государства, люди. Вот ваше мнение...
Вы знаете...
Саш, вот просто, помимо всего, это что, вот все упирается в армию? Или все-таки есть более широкое понимание готовности к войне?
Вы знаете, я боюсь и думаю, что вот такие ответы – это некоторая реакция на бесконечный крик волки. который заключается в том, что в нашей внешней политике, в нашей внутриполитической пропаганде вот упор на то, что если завтра война, звучит по поводу и без повода. Ну, приведу вот пример. Мы очень любим, не мы, а руководство страны, очень любит вербализировать свое раздражение политикой того или иного государства в военных терминах. Вот происходит что-то, что нам очень не нравится. Ну, произошла в 2005 году оранжевая революция на Украине. Мы ж не, никто ж не стал говорить, что Кремлю сильно неприятно, что пришло к власти руководство, которое ориентируется на Запад.
Да еще, что самое неприятное, демократическим путем.
Да. Как-то это было очень неприятно, но никто вслух не говорил. О чем вдруг начали говорить? О том, что на Украине появятся базы НАТО, подлетное время, откуда составлять 2-3 минуты. Никто в голову не приходило, что ракеты, подлетное время которых составляют 2-3 минуты, давно уничтожены по советско-американскому договору. Это детали, такие детали никого не интересовали. Вот это некоторая реакция. Понимаете, с одной стороны, люди слышат бесконечный гундёж на тему, что мы в кольце врагов, и, да, ну, который длился до самого недавнего времени. Сейчас как-то, слава тебе, Господи, стало ослабевать. А с другой стороны, они действительно видели нынешнее состояние или то, что состояние до недавнего времени вооруженных сил, какое имело место. Они видели офицеров, которые торгуют трудом солдат. Они видели этих несчастных замурзанных солдат, которые стреляют сигареты на улицах больших городов и так далее. Но откуда же взяться? С одной стороны, говорят, что вот враги обступили, а с другой стороны, видят эту армию, которая вроде бы на ладан дышит. Я думаю, что реакция произошла вот отсюда.
Виталий Васильевич, но помимо того, о чем говорил Александр, вот этой вот пропаганды враждебного окружения, да, и солдат, стреляющих сигарет, есть еще, наверное, один урок, если уж мы говорим о 41-м годе, это военно-стратегические оценки, оценки военных угроз, военное строительство и военное планирование.
В том числе и то, что Саша
сказал. Да, в том числе и то, что и Саша сказал. Вот на ваш взгляд, как и члена общественного совета при Министерстве обороны и одного из идеологов ныне идущей военной реформы, в какой степени Россия сегодня реально осознает военные угрозы, каковы эти военные угрозы, и в какой степени наше военное строительство, то, что называется в газетах реформы Сердюкова, да, в какой степени это является адекватным ответом на эти угрозы?
Ну, я в терминах угрозы обычно отказываюсь вести беседу. Я считаю, что бессмысленно их искать, но уже вот Александр Матвеевич говорил, раньше цитировал, я считаю, что угрозы никто не может предусмотреть. И если гоняться за угрозами, каждый в отдельности, НАТО, китайская, исламистская и так далее, то нам 10-15 армий не хватит. Ну, закрадывать в армии такой потенциал и в оборонную систему, который самонастраивался бы на любые угрозы.
Гибкость.
Это гибкость. Это очень сложно сделать. У меня ощущение, что никто об этом даже не задумывается, хватаясь за первую попавшуюся угрозу и начиная бить в барабаны. Но это сложно. Сложно, это нужно ломать умы. И вот, если вы сказали про Сердюковскую
реформу... Извините, я вас добавлю, надо ломать еще сопротивление.
И да? Сопротивление. Вот Сердюковская реформа, как я обычно говорю, что это реформа сугубо здравого смысла. Он не делает ни одной вещи, которую не сделал бы мир уже давно. То есть тут спорить, собственно говоря, не о чем. Другое дело, что нужно идти дальше.
Огромное.
А сопротивление огромное. Я даже как лекцию прочитал, что это реформа здравого смысла. Что Сердюков, вот меня называют иногда, иди голову, не предложил ни одну вещь, которую я уже лет 20 бы не предлагал, например. Ну, как я могу протестовать, возмущаться? Мы возвращаемся в русло мирового развития. Я уже писал, что наши вооруженные силы выпали из мирового развития довольно давно. Нужно вернуться. Но вернуться – это одно, это в нынешнее состояние. А нам нужно смотреть вперед, потому что все армии сейчас проходят мира. Огромные трансформации, реформы, любую возьмите. Англию, мою любимую Швейцарию, все что угодно. это будет через 5 лет другие армии. И нам уже нужно смотреть, мы вошли в прошлое русло, но надо идти вперед. А для этого опять учеба, образование.
Виталий Васильевич абсолютно прав в том, что мы действительно отстали, ну, если не безнадежно, то очень надолго, и нужно многое наверстывать. Но ведь важно не только определить, что нужно делать, но и как делать. И иногда от того, как, зависит результат. Иногда можно, знаете, благие намерения иметь, а добиться такого безобразного результата, что потом все разрушили.
Хотели как лучше, да?
Да, хотели как лучше, а получилось, как всегда, вспоминая наши
намерения.
Да. Так вот, я бы хотел вернуться к теме, о которой в самом начале мы заявили. Вы знаете, подобные ошибки были у всех. Вот у нас, понятно, перед войной, если кто-то говорил, что нам вот сейчас Германия угрожает, вот они там развернули группировки боеготовые, то за это можно было под расстрел сразу угодить. И все. И, конечно, воля была у многих парализована. Да.
Было же вообще фантастическое. Человек, которого арестовали в начале 1941 года за неверие в дружелюбие Германии, да, был осенью 1941 года, после начала войны, был расстрелян.
Да нет,
машину поэтому, нет, ну, поэтому же приговор.
Ну, наши известные Смушкевич, Мерецков, ну, это, да, же, это же вот прям вот они накануне, так сказать, как раз в том числе и за это. А, но дело в том, что и за рубежом подобная практика была. Вот известный американский политик Страус Хьюпе, да, сегодня его превозносят как великого прозорливца, так скажем, да, он же говорил, что Гитлер представляет угрозу для всей мировой цивилизации. Над ним смеялись, говорили, кто такой Гитлер, что у него там 3 танка, 3 солдата. Если в крайнем случае будет война, то с Союзом, с Советским Союзом, не с нами. Мы-то причем за океаном. А вот когда сотни тысяч американцев погибли, то тогда все задумались, что действительно, сколько был Страус Хьюпе прав. Потому что он призывал анализировать не только чисто объективно военные, так скажем, да, приготовления, но и идеологию, да. Вот у нас иногда говорят, ну, а что тут такого? Вроде люди говорят, что они нам друзья, они с нами там за мир, за дружбу, за любовь. Допустим, ну, я, к примеру, дальневосточного соседа нашего возьму, да? А идеология у него какая? Человеконенавистническая идеология-то. Потому что это тоталитарный режим, который, в общем-то, поменять может свою политику на 180 градусов в течение буквально нескольких суток. Потому что развернуть вот эту пропагандистскую машину нет проблем. И если там ведутся военные приготовления, то мы должны на них смотреть трезво и говорить, друзья, вы разъясните, зачем вы это делаете. Если это вот для того-то, то объясните, для чего. Если учение проводится там численностью 50 тысяч человек с наступательной тематикой, стратегические наступательные учения у наших границ, для чего? Вот представляете себе, если бы НАТО у наших границ провело бы учение численностью 50 тысяч военнослужащих, да еще с наступательной тематикой. Все, я думаю, это, наверное, война была бы точно. А здесь мы даже молчим, никаких заявлений, все средства массовой информации, тишина, так сказать. Да? Причем перед этим были огромные учения, вот эти практически еще увеличились, если не в разы, то в значительной мере. И реакции официальной никакой. Я, конечно, надеюсь, что по линии МИДа там какие-то ноты есть, какие-то там разъяснения получают, но вообще-то не мешало бы этого военным такие разъяснения давать. Потому что, как человек военный, он, любой нормальный военный специалист, он анализирует то, что есть. Вот Сталину докладывали, у наших границ развернуты боеготовые группировки, готовые к наступлению. Он говорит, войны нет и не будет, так скажем. Да?
Это наши друзья.
Это наши друзья. Позвольте, но я человек военный, вы мне объясните, для чего эти группировки, против кого тренируемся, с какими целями?
Гитлер объяснял, что отдыхают в Польше.
Да, потому что они тренируются для того, что, вернее, отдыхают для того, чтобы потом на Англию напасть. Да. Все понятно. Вот нам бы тоже неплохо получать сегодня разъяснения подобные.
Вопрос тогда еще актуальный на этой неделе. Дело в том, что вот буквально вчера наш президент после довольно длительного, по-моему, перерыва прилетел в Лиссабон, поучаствовал в саммите с НАТО. Больше того, там НАТО издало новую стратегическую бумагу, свою стратегическую концепцию. Больше того, в этой стратегической концепции впервые появилась, видимо, специально для нас фраза, что НАТО не является черным по белому военным противником для России. Вот это событие и новые какие-то теплые отношения с НАТО с точки зрения вас, как военных экспертов, что-то меняют в военном положении России и в ее перспективах?
Ну, я бы сказал, осталось убедить Ротшильда по известному анекдоту. НАТО-то говорит, что оно не является, она не является для нас угрозой.
Но мы-то знаем.
Я и поверил.
Да, а в военной доктрине Российской Федерации главная опасность под буквой «А». Там, правда, опасностей до буквы «Л», по-моему, перечислено. Но вот опасность под буквой «А» – это расширение НАТО и приближение к нашим границам. На самом деле, правда ведь заключается в том, что ни Россия сегодня, ни НАТО не обладают материальными ресурсами, чтобы осуществить агрессию друг против друга. Более или менее это всем понятно. Тем, кто говорит об агрессивных планах коварной НАТО, ну, надо посмотреть, как это НАТО, а, воюет в Афганистане, б, с какими усилиями она формирует там 50-60-тысячную группировку.
Ну, откуда как... все стремятся побыстрее сбежать.
Более или менее понятно, что НАТО не обладает силами для агрессии, равно как таковыми не обладает и Российская Федерация. В данном случае, то опять же, скажем, слава богу. Но, опять-таки, НАТО – это идеальный бумажный тигр. Вот для того, чтобы, когда нам что-то не нравится, тут же вспомнить о коварной НАТО, вот достается из кармана этот тезис...
А больше нечего доставать-то?
Нет, есть еще про противоракетную оборону. Вот это два взаимосвязанных, так
вчера
сказать.
Вчера вроде уже по противоракетной обороне договорились.
Опять-таки, так, если внимательно читать Дмитрия, то, что говорил Дмитрий Анатольевич, там после каждого предложения «да, но» следует. Скажем, мы готовы обсудить вопрос нашего участия в Европро.
Саш, а не кажется ли, что «да» – это для НАТО, а «но»? Это для наших генералов, которые
нет,
против.
Я думаю, что ну, поскольку цель российской внешней политики, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, это вот втянуть наших партнеров в длинные бессмысленные переговоры по военно-политическим вопросам 80-х годов, то это предложение вести долгий-долгий разговор об архитектуре ПРО, а вот этой никто, я сегодня попытался обзвонить специалистов, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что такое секторальное ПРО, которое предлагает Российская Федерация. Пока все пребывают в ожидании того, что кто-то объяснит, что это такое. Ну, у меня есть свои предположения, но это, ей-богу, только чистой воды домыслы, потому что не очень понятно.
Вот интересно, а когда это было вчера сказано, да. А вот натовцы поняли, о чем идет речь?
Ну, наверное, да.
Почему они должны были понять, если наши люди...
Видимо, созданы группы еще по договоренности
Обамы.
И они работают терминологически, начинается уточнение терминов. Поэтому они, конечно, понимают, о чем идет речь. А публика нет.
Вот, поэтому я не думаю, что существует хоть какая-нибудь военная опасность, военная угроза, как угодно это назовите, в отношениях между Россией и НАТО. Так что...
Давайте, знаете, что сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Я думаю, что он уже не первый раз на эхе Москвы, но поскольку новая реальность появилась, вот вчерашний, да, саммит, и... У многих людей появилось ощущение, что Россия вообще уже не прочь поставить вопрос о своем вступлении в НАТО. Вот давайте мы спросим нашу аудиторию, зададим наш традиционный вопрос. А как вы считаете, уважаемые наши телезрители и радиослушатели, для обеспечения своей военной безопасности должна ли и нужно ли России вступить в НАТО? Такой простенький вопрос. Если вы считаете, что да, нужно, 660-0664. Если вы считаете, что это не нужно ни в каком случае, то ваш телефон 660-0665. Оба телефона московские, и мы стартуем с нашим голосованием.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак. Для обеспечения своей военной безопасности нужно ли России вступить в НАТО? Если да, нужно. Московский телефон 660-0664. Если нет, не нужно. 660-0665. Голосуйте.
Да, народ,
мы вас подождем.
Народ активно голосует. Да.
Народ голосует активно.
Ну, мы давайте мы не будем ждать тогда, да?
Нужно или не нужно,
ну,
да?
Да?
Нет, ну, вы знаете, я думаю, что еще буквально несколько лет назад никакой необходимости не было, да. Во-первых, наши вооруженные силы кардинально изменились. И, в общем-то, вся ситуация очень сильно изменилась. И сами отношения наши с НАТО поменялись. И сама эта организация...
Тоже поменялась.
Да, она коренным образом поменялась. То, что было, допустим, там 20 лет назад, это одно. То, что было 10 лет назад, когда они совершили агрессию против Союзной Республики Ослави, другое. На сегодня это уже совсем другая организация. Огромное количество выводов они уже из этого сделали для себя. И если они это публично и не признают, то, по крайней мере, на экспертном уровне они давно признают, что это была серьезная ошибка, да, как минимум. Можно более жестко оценивать. То есть, в принципе, это другая структура, а учитывая наше нынешнее положение, я считаю, что вообще нет никаких причин нам туда не вступать. На самом деле есть одна причина.
Есть причина вступать?
Нет.
Тоже еще. Вот, а зачем вступать?
В принципе, слушайте, что это такое? Это такой элитарный клуб государств, которые обеспечивают себе привилегированные условия в плане безопасности. Почему бы нам в этот клуб не вступить, если не против члены этого клуба? Да? То есть члены клуба сегодня не против. В принципе, мы могли бы вступить. Есть одно объективное условие, один фактор объективный, который коренным образом нас держит. Это наш оборонно-промышленный комплекс. Это миллионы людей, это миллиарды и триллионы рублей.
А там вот другие стандарты и другие.
Да? Ну, во многом мы уже подходим под эти стандарты. Да? Значит, на берегу договариваясь, можно как бы определить, по крайней мере, те участки, где бы наш оборонно-промышленный комплекс мог на равных участвовать. Например, в той же противоракетной обороне. И в этом случае, тогда можно было бы двигаться вперед.
Как и 73,3% проголосовало.
Как бы я хотел жить в стране, население которых составляет аудитория «Эхо Москвы».
Удивительный результат, на самом деле.
73,3% считает, что для обеспечения своей военной безопасности, не просто так вступать, да, Россия должна вступить в НАТО. 26,7% считает, что нет, не нужна. Ну, вот такие у нас результаты.
Поразительно.
Результат.
Я, по крайней мере, думал, вот для аудитории «Эхо Москвы» примерно 50-50, да, я вот так думаю.
Ну, может быть, сыграл свою роль вчерашний визит,
Неожиданный, конечно.
Нет, ну, вообще неожиданно.
Ну, неожиданно.
Это все ожидали уже после вот этой тройки, встречи тройки в Давиле, по-моему.
Ну, не совсем. Не очень сильно за этим следили.
Европейский Союз и НАТО – разные структуры.
Мы же говорим об гражданах, так сказать, не об экспертном сообществе.
Ну, послушайте, господа, я здесь играю роль заправского такого скептика. Ну, на нашей с вами памяти уже было по меньшей мере два исторических поворота. Помните, как все радовались в 97-м году, Парижская декларация, а основополагающий акт 2001 года. Господин Берлускони притащил под Рим античные статуи, между которыми болтались, значит, участники этого форума, принимая решение о том, что о создании Совета Россия-НАТО. И что?
Как-то они болтались.
Ходили. Бродили между этими статуями. И что? Произошел кризис, и тут же мгновенно мы быстро-быстро скатываемся к конфронтации.
Так, Александр, как раз вопрос-то в том, будет ли это закреплено юридически, вот наши отношения, или мы ограничимся какими-то половинчатыми мерами, какие-то там дополнительные акты, какие-то там советы России-НАТО, какие-то особые формы. Да кому не нужны эти особые формы? Говорят, что якобы нам нужно свой суверенитет защитить, да, национальные интересы свои. Я всегда спрашиваю, подождите, что президент Франции, что ли, меньше о национальных интересах Франции заботится? Или там Ангела Меркель о своих национальных интересах, суверенитета Германии меньше беспокоится? Он говорит, ну мы же великая держава. Я говорю, подождите, что, а Германия это не великая держава сегодня?
По крайней мере, отдельные российские руководители говорят, что у всех стран НАТО, за исключением Соединенных Штатов, ограниченный суверенитет. Так что
ограничено Соединенными Штатами.
Да, надо во многом...
Александр Матвеевич,
через себя переступить.
Александр Матвеевич, следуя этой логике, когда мы вступили
это в организацию... Это не моя логика, нет, это их логика.
Следуя их логике, если мы вступили в организацию договора коллективной безопасности, то мы ограничили свой суверенитет по отношению к другим.
Мы ограничили их суверенитет собой.
Понятно.
Но французы вряд ли бы согласились с таким тезисом, что они утратили свой суверенитет.
Нет, но это опять это...
Как и британцы,
впрочем. Мышление там 50-60-летней давности, а точнее реал-политик 19 века.
Абсолютно верно. С этим только согласиться можно.
У меня вопрос ко всем вам, может быть, к Виталию Васильевичу в первую очередь. Очень много нам пришло вопросов до программы, сейчас в ходе программы, о роли общества. И один из уроков тоже 41-го года в том, что действительно вот эти, так сказать, красноармейцы, бывшие крестьяне, которые попали в советскую армию, они были во многом дезорганизованы, деморализованы чистками, коллективизацией и так далее, и так далее. Сейчас вот нам просто пришло много вопросов, смысл их один, что вот если завтра война, а за что сегодня будет воевать российское общество? Вот за что? За «Газпром», за чиновников, за милицию, за Великую Русь, за «Березу». Вот, когда мы говорим когда мы говорим о войне, о готовности к войне, о потенциале, вот роль общества какова в современном мире?
Ну, оценивать роль общества я не берусь, конечно, но хочу отметить, что и в Чечне, и в Грузии при всех недостатках убожества нашей армии воевали хорошо, с азартом, не всегда умело, но без колебаний.
Угу.
Так что я думаю, что это больше призывы делать армию получше, чем действительно настроение, что его за «Газпром» не будут. Все надеются, что все-таки...
Страна устаканится.
И «Газпром» немножечко поставит на место.
Александр Гольц, роль общества.
Послушайте, и в 41-м году воевали не за Сталина, и не за советскую власть, я подозреваю. Воевать начали, когда поняли, что идет страшный враг, который уничтожит всех. И тогда стали воевать.
Начинается война, пацифизм очень быстро рушится.
И ровно то же самое. Если будет осознание того, что угроза не «Газпрому», не новоришам, которые ездят на «Бентли» по Москве, а угроза жизни страны, нашей страны, коей мы являемся патриотами. Вот и вся история. И тогда начинают воевать.
Александр Шаравин.
Да, я согласен с оценками моих коллег, потому что меньше всего я подозреваю русский мужик раскулаченный, обиженный, голодный, ободранный со всех сторон, который шел под эти немецкие танки, думал о том, что он там за коммунистическую партию или товарища Сталина, который отнял у него все. Он шел за свою родину умирать, за своих детей, за свою жену, за свою мать, родителей. Поэтому, в общем-то, для русского народа это свойственно. И даже в самых неблагоприятных условиях русские солдаты себя проявляли на самом высоком уровне.
В общем, все не так плохо. Так что будем надеяться, что если завтра война, не дай бог, то мы все-таки что-то сумеем еще сделать.
Спасибо.
До встречи через неделю.
Осторожно, история.